Бретлок доставил канцлеру, перехваченное австрийцами, письмо маркиза Д'Ажансона к французскому министру в Берлине Валори. В письме говорилось, что прусский король главное препятствие своим замыслам встречает в России, которое мешает ему и в Швеции, и в Польше, и потому надобно принять сильные меры для воспрепятствования петербургскому двору держать в своей зависимости такие значительные государства, как Швеция и Польша. «Мы, — писал Д'Ажансон, — имеем надежду при атаманской порте найти способы занять царицу с этой стороны и со стороны Персии. По-видимому, мир между Турцией и Персией скоро будет заключен, и было бы естественно соединиться им против той державы, которая становится им все опаснее, особенно если они дадут ей время еще усилиться союзами с другими державами». С этой целью в Константинополе сделаны проекты для завязания сношений и заключения союза между Турцией и Пруссией. Ищите всех способов для занятия и тревожения царицы. Король для достижения этой цели не упустил ничего в согласном действии с королем прусским. Последний государь имеет все нужные для этого политические и военные качества. Мы сильно были встревожены известием о его болезни. Нам нужно, чтобы он жил и здравствовал. Он один своими великими качествами может обеспечить вольность империи, равновесие на севере и во всей Европе. Все эти сообщения, разумеется, могли содействовать только ускорению переговоров о союзе. 22 мая договор был подписан императрицей. Он состоял в следующих условиях. В случае нападения на одну из договаривающихся сторон, другая высылает на помощь через 3 месяца по востребовании 30 тысяч войска, 20 тысяч пехоты и 10 тысяч конницы, исключая нападение на Россию со стороны Персии, а на Австрию со стороны Италии. И во всяком случае Россия не помогает Австрии в войне ее с Испанией, а только держит наготове 30 тысяч войска, равно как и Австрия в случае нападения на Россию с персидской стороны. Помощь не подается, если обе державы в одно время подвергнутся нападению. Ни мир, ни перемирие не заключаются без взаимного согласия. Король и Республика Польские приглашаются к союзу, равно как и другие государи, особенно король английский, как курфюрст Ганноверский. Договор заключается на 25 лет. В случае нападения турок на одну из договаривающихся сторон, другая немедленно объявляет войну Порте и вступает с войском в ее владение. Австрия гарантирует герцогу Голштинскому, великому князю Петру Федоровичу, все его владения в Германии. Настоящая война в Австрии с Францией с договора исключается, но если по заключении мира Франция снова объявила войну Австрии, то Россия обязана выслать на помощь Австрии 15 тысяч войска или дать 500 000 денег. Такое же обязательство имеет Австрия в случае объявления шведами войны России. На случай нападения со стороны Пруссии обе договаривающиеся стороны держат наготове по 30 тысяч войск в пограничных областях. Австрия в Богемии, Моравии и ближних венгерских уездах, а Россия в Лифляндии и Эстляндии. А когда прусское нападение действительно последует, то обе державы в самоскорейшем времени выставляют по 60 тысяч войск, до тех пор, пока уступленные Пруссии часть Силезии и Глац будут возвращены Австрии, которая в благодарность обязывается в один год выплатить России 2 миллиона рейнских гульденов. Новая союзница, как мы видели, сильно беспокоилась насчет Саксонии. После заключения Дрезденского мира Михаил Петрович Бестужев счел необходимым обратиться к графу Брюлю с вопросом, что намерен теперь делать саксонский кабинет. Брюль отвечал, что после разорения их земель, армии, купечества, мануфактур, они принуждены были заключить мир с прусским королем, и теперь не в состоянии начертать какой-нибудь твердый план своей будущей политики. Все дальнейшие меры короля главным образом зависят от союзнических и дружеских советов ее императорского величества. Ибо король при нынешнем его деликатном относительно Пруссии положении ничего не предпримет без ведома и сношения с ее величеством. Бестужев доносил своему двору о словах Фридриха II, сказанных в Дрездене саксонским вельможем. «Я знаю, что вы надеялись на русскую помощь, но вы сами теперь видели, что помощь эта скоро подана быть не может. А если бы Россия мне действительно сделала диверсию в Пруссию, то не думайте, чтобы я, испугавшись, покинул мои операции здесь. Напротив, разоривши до конца всю вашу землю, я принудил бы вас к миру и привел бы в такое состояние, что вы потеряли бы всякую способность вредить мне. Я внутреннюю силу и слабость России знаю очень хорошо, как свои 5 пальцев. У ней людей довольно, да денег нет. Почему сильную помощь союзникам своим дать не может? И так как я всегда должен опасаться этой державы, то и Саксонии в отношении к ней надобно действовать заодно со мною, особенно, если ваш государь хочет, чтобы будущий польский сейм состоялся». По поводу этих слов Бестужев писал. «Вследствие побед прусского короля влияние и кредит его в Польше чрезвычайно умножаются, и потому вероятно, что будущий сейм будет немало от него зависеть. Имея такую сильную армию, он долго покоен не останется, но либо в империи, либо на севере вдруг что-нибудь предпримет. Также и Швеции не оставит без внимания». 23 января Бестужев по приказанию от своего двора внушал королю Августу, что императрица крайне соболезнует о приключившемся несчастье Саксонию и принимает в нем истинно дружеское участие. Как усердно она старалась исполнить свои союзнические обязанности, король может видеть из того, что как скоро прусский манифест против Саксонии был издан, то русские полки двинулись в Курляндию, но позднее время года не позволило им прямо идти в Саксонию, и вперед императрица будет свято исполнять свои обязанности. Так как быстрые успехи прусского короля над саксонскими австрийскими войсками ясно показывают, что в советах и принимаемых против него решениях или весьма плохой секрет был содержан, или, может быть, при здешнем дворе находятся некоторые подозрительные особы, которые о всем сообщали в Пруссию и таким образом обращали в ничто все принятые меры, то императрица по союзнической дружбе не могла не предостеречь короля в этом отношении. Король отвечал благодарностью за участие и признался – что действительно прусский король обо всем знал заранее, чему преимущественно способствовал находящийся при саксонском дворе шведский министр, давая известие о каждом движении саксонских войск. А в австрийской армии 2 человека находятся в подозрении. Саксонские министры передавали также Бестужеву, что в Потсдаме ежедневно происходят конференции с шведским министром, которого особенно там ласкают. Происходящее теперь усиление прусской армии не оставляет сомнения, что Фридрих II, заключив союз с Швецией, хочет что-нибудь предпринять, тем более что со стороны обессиленных Австрии и Саксонии не ждет себе помехи. В величайшем секрете давали знать Бестужеву, что Фридрих II имеет в виду Торн, Эльбинг и Данциг. Кроме того, велел двинуться корпусу войск к курляндским границам. Во-первых, для того, чтобы наблюдать за движениями русского войска, а главное для того, что желает возвести на курляндский престол принца Брауншвейгского Фердинанда. Бестужев, сообщая эти известия, писал, что рано или поздно все это сбудется, потому что прусский король, видя, что его усиление несовместимо с безопасностью России, и Петр Великий имел твердым правилом не допускать до усиления Пруссии и Швеции, должен нападением на Данциг и Польскую Пруссию умалять опасные ему силы России, причем получить помощь от своей сестры, от французских интриг и совершенно преданного ему шведского министерства, если Россия не поспешит расстроить его планов в Швеции. Саксонский двор, жалуясь, что невыгодный мир заключен им из-под ножа, и указывая на разорение страны, твердил, что не может сам предпринять ничего, а будет смотреть на Россию. Но будет ли, подобно своему королю, смотреть на Россию Польша? Вот был самый важный вопрос для России. Приближался польский сейм. А Бестужев писал в Петербург, что по обыкновению надобно выслать к сейму деньги, меха и китайские комки для подкупа поляков. Расположение польских вельмож Бестужев отказывался дать верные известия из Дрездена. По известному сего народа непостоянству и сребролюбию, кто более денег даст, того партию и держит. Может быть, те, которые на прошлом сейме были русскими приверженцами, теперь, будучи подкуплены прусским королем, держат его сторону. Когда Бестужев обратился к графу Брюлю с вопросом, на кого из польских вельмож надежнее положиться в общих интересах, тот отвечал: «Так как теперь многие из них находятся в прусской партии, то почти ни на кого с совершенной благонадежностью положиться нельзя. Впрочем, постояннее, честнее и патриотичнее всех воевода русский князь Чарторийский. С ним можно откровенно поступать. Но от великого гетмана Коронова Потоцкого и всей его фамилии, также от воевода Сендомирского графа Торло, надобно всячески остерегаться». Бестужев также доносил своему двору о французском эмиссаре Кастера, который определился в услужение к сендомирскому воеводе Торло, ездил во Францию и теперь через Берлин, где пробыл несколько времени, возвратился в Польшу. По предписанию из Петербурга Бестужев внушал королю, чтоб поспешил отъездом своим в Польшу, ибо поляки ропщут на долговременное его отсутствие. Король отвечал: «Мне известно, как меня поляки бронят, и вы сами знаете, как они прошлого года на сейме ругательски поступали. И хотя я целую ночь, сидя на троне, уговаривал их и милости обещал, но ничего из этого не вышло. Поляки сами так мало о своих собственных интересах пекутся, и междоусобные их ссоры до такой степени не позволяют ничего полезного сделать, что на этот непостоянный, легкомысленный и корыстолюбивый народ никак положиться нельзя». Тоже повторяли и министры. Но кроме поляков Брюль жаловался на Венский двор. Из Вены посылали в Петербург известие, что Саксония заключает с Францией субсидный договор. Бестужев требовал объяснения. Брюль постоянно отпирался и говорил: «Мы здесь с великим прискорбием видим, что императрица подозревает наш двор и верит лживым против него внушениям». Венский двор, забыв все наши благодеяния, забыв, что мы спасли Богемию, жертвуя собою, возбуждает подозрения между вами и нами в противности собственным интересам. Он злится за то, что здешний двор слепо по его воле и прихотям не поступает. Для доказательства того, что мы не вступали ни в какие обязательства, ни с какою державою, король готов сейчас же приступить к союзу, заключенному между Россией и Австрией, как скоро вы его пригласите к тому, хотя мы имеем известие, что такое преступление наше к договору королю прусскому будет чувствительно, и он будет стараться привлечь наш двор к своим обязательствам. Но мы его угроз не боимся и прибудем верно при своих обязательствах с Россией. Положим, что мы приняли французские субсидии, на что имели право, потому что морские державы отвергли нас почти с презрением. Но в интересах ли Венского двора поступать с нами так повелительно и грозно, отлучать от дружбы с вами, приводить в подозрение? Напротив, ему надобно было бы стараться утверждать доброе согласие и отводить нас от Франции ласкою. Бестужев по этому случаю писал брату, канцлеру, что, по его мнению, не следует верить внушениям Венского двора и оскорблять саксонский. «Вы, дражайший братец, мои сентименты знаете, что мне все дворы индифферентны. Но едино смотрю, и сколько смышлю высочайшей славы нашей всемилостивейшей государыни и благополучия и авантажу отечествия нашего». На это дражайший братец отвечал ему следующее: «Я с немалым удивлением усматриваю, что вы неотменно дюпом, обманутым, господина Брюля быть продолжаете. Но не думайте вы, чтобы он меня поныне дюпировал, или бы впредь в том предуспеть каждую надежду иметь мог. не нагло ли и не бессовестно ли есть, что граф Бриль, а по инструкции его и все прочие при иностранных дворах саксонские министры явно отрицаются, будто ни малейшего чего тайного с Францией не постановлено. Новые следствия явно и сязательно усмотрите, что ныне Брилево коварство, о коем мы здесь не по внушениям Венского двора, как вы то неосновательно думаете, но по прямым и надежным каналам с самого начала ведали, наружу вышло. Вы можете уверены быть, что мы здесь прямо о первом начале трактования саксонским министром Лоссом в Париже субсидиального и неутрального трактата, да и о том уведомлены были, что король французский прусского авертировал, уведомил, чтобы он ни малейшего омбража, подозрения, от трактования саксонским двором не имел. И для того его не токмо о прямой силе и содержании онного, но и об имеющих политических причинах уведомил, а именно, что сущий вид к тому распростирается, дабы курфюста саксонского, как с венским, так и с российским императорскими дворами, таким тайным соглашением в несогласие приведя, его дружбы и союза короля прусского поневоле искать заставить. И как по поводу того король прусский, пребывающего при дворе своем саксонского министра Бюлау, участо реченном тайном с Францией соглашение сондировал, допрашивал, то он, по имевшему указу его величеству прусскому, в том на партикулярной аудиенции не признался. Такой поступок, которым саксонский двор французского лживцам учинить хотел, уповательно его величество французское принудил здешнему своему министру Дальону повелеть здесь объявить, что действительно с Францию, то есть у Франции Саксонию, субсидный трактат настоит. Еже Дальон в последнюю со мною и вице-канцлером конференцию и учинил, но я для неподания французскому двору ни малейшего вида, что мы с саксонским по причине того в каком-либо недоразумении находимся. Ему, не останавливаясь, ответствовал, что саксонский двор с нашего ведома и согласия на заключение субсидного с Францией трактата в рассуждении плохих своих обстоятельств поступил, и что ее императорскому величеству неприятно было б, если б его величество король французский дачу субсидии хотя б еще таликим же числом усугубил. Рассудите из всего вышеописанного, не имеем ли мы достаточную причину на саксонский двор по причине такой между союзниками необыкновенной непозволительной скрытности негодовать, и не основательно ли ее величество римская императрица на онной недовольную есть? Толь наипаче, что такое тайное заключение субсидного и неутрального трактата с явным ее неприятелем учинено, и по натуральному следствию того перепущения войск морским державам под всякими неосновательными и ложными претекстами не воспоследовало.